Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как меняется облик украинской армии? Не только с точки зрения идеологии, но и с точки зрения символики. Об этом наша сегодняшняя программа, но в начале сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
После аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе Украине, по сути, пришлось заново создавать вооруженные силы. Они, как подчеркивают украинские военные, сознательно уничтожались в период президентства Виктора Януковича. По данным международной компании Global Firepower, ежегодно составляющей рейтинги лучших армий мира, в 2017-м Украина заняла 30-е место между Швейцарией и Мьянмой из 133 стран. Власти обещают продолжать реформы сектора безопасности и обороны для подготовки Украины к вступлению в Североатлантический Союз. Новая украинская армия переходит на стандарты НАТО и отказывается от советских традиций и советских военных символов. 4 года назад при Министерстве обороны была сформирована группа по разработке новой военной формы – армейских и флотских знаков различия. В нее, в частности, вошли историки, художники, волонтеры. Обращаясь к европейским традициям и военной истории Украины разных эпох – от войска Киевской Руси и Великого княжества Литовского до Украинской повстанческой армии – они создали новый образ национальных вооруженных сил. Одним из самых успешных сочетаний традиций украинской военной истории с современностью участники группы называют новую эмблему танковых войск. На ней изображена латная рукавица и пернач, разновидность булавы, атрибуты кавалерии времен позднего Средневековья, в частности, в Великом княжестве Литовском, в которое входила часть нынешних украинских земель. 20 ноября прошлого года министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ номер 606 об утверждении правил ношения военной формы, одежды и знаков различия военнослужащими вооруженных сил Украины и лицеистов военных лицеев. Этот документ означает кардинальную замену и военной формы, и эмблем, и знаков украинской армии. Первыми изменили свой облик высокомобильные десантные войска, получившие и новое название – десантно-штурмовые. Вместо голубых они надели бордовые береты и прикрепили к форме новый знак отличия. Теперь это купол парашюта, как символ десантных подразделений во всем мире, а также крылья архистратига Михаила и огненный меч. Все виды войск ВСУ должны переодеться в измененную форму одежды до 1 января 2019 года. Уже действуют правила ношения новых элементов формы. С армейских эмблем убрали георгиевские ленточки и другие атрибуты, ассоциирующиеся с советской традицией. Новым знаком на погонах стал ромб вместо звезды. Как поясняют разработчики, ромбы использовались у военнослужащих украинской армии в 1918 году, а шевроны-елочки у военнослужащих армии Украинской Народной Республики в 1918-1919 годах. Предусмотрены также изменения в системе званий вооруженных сил. В украинской армии больше не будет прапорщиков. Как дань украинской традиции возрождается звание «харунжий» вместо младшего лейтенанта и вводится звание «бригадный генерал». Это чин между полковником и генерал-майором, поскольку основной структурной единицей вооруженных сил Украины теперь является бригада. Каждая бригада будет носить свое имя. Новые названия, в частности, уже получили Львовская 24-я механизированная бригада имени короля Данила, Данила Галицкого, 72-я механизированная бригада имени Черных Запорожцев и Хмельницкая 7-я бригада тактической авиации имени Петра Франка, названа в честь военного летчика украинской Галицкой армии.
Гость нашего сегодняшнего эфира – историк, советник, заместитель главы администрации президента Украины Василий Павлов. Здравствуйте, Василий.
Добрый день.
Вот вас не смущает то, что очень часто в украинских реформах меняется именно, вы знаете, декорация, а не меняется сущность. А внутри все остается таким советским или постсоветским, как и было.
С одной стороны, я с вами соглашусь, с другой стороны соглашаться не буду, потому что как раз реформа вооруженных сил, так называемый ребрендинг Збройных сил Украины, она как раз идет одновременно по двум направлениям. Она идет по направлению внешнему и идет по направлению внутреннему, потому что когда рабочая группа начала создавать новый облик украинской армии, украинского воина, сразу столкнулись с той проблемой, о которой вы говорите.
А вот когда вы говорите о ребрендинге, вот расскажите, что он в себя должен включать?
То это изменение парадной формы одежды, это изменение повседневной формы одежды, это изменение символики, это изменение знаков различия, это изменение идеологической составляющей.
Вот давайте начнем с того, как будет меняться символика. только украинская армия, она была разве такой же советской в последние десятилетия? Напоминала она о советской армии или, по вашему мнению?
Было довольно-таки большое количество отсылов, с одной стороны. С другой стороны, у нас не было преемственности. Вся символика, которая у нас существовала...
Была преемственность советской армии, да?
Была преемственность советской армии, была. Сохранили мы, например, пятиконечные звезды. Ну, остались, например, звезды на погонах. Хотя этот элемент сейчас заменен, вместо него стоит четырехконечная звезда, так называемая Гетьманская заря, звезда Скоропадского. Этот элемент планировался к введению еще летом 1992 года, о чем есть соответствующая заметка в газете «Народная армия» того времени. Это, например, формы фуражек. То есть, например, у всех есть определенная традиция, чем выше там генерал, тем больше у него размер фуражки, соответственно, там какая-то мода пошива. Сейчас все сводится к тому, что фуражка всех украинских военнослужащих от рядового до генерала, она должна быть четко установленного образца, четкой там формы. Это фуражка, которая имеет исторические корни, эта фуражка повторяет собой по форме фуражку армии Украинской Народной Республики, ну, скажем, образца 1919-1920 года. И вот таких элементов не архаичных, а элементов, которые указывают вот на преемственность украинской армии, современной украинской армии, от украинских воинских формирований, ну, скажем так, условно говоря, от времени Великого княжества Литовского, от Костянтина Острозского, а сейчас мы там пытаемся уже и дальше, там, например, от князя Святослава, через эпоху казачества, через эпоху перших вызвольных змагань 17-21 годов, определенных элементов украинской повстанческой армии. Вот это сейчас предлагается, и уже оно вошло в символику вооруженных сил Украины.
То есть, по большому счету, вы столкнулись с той ситуацией, что необходимо для различных родов войск, для различных полков, для различных бригад создавать новую символику, потому что у них была
не только новая символика, да. Создается это, по сути дела, создается новый образ.
Новый образ, да. И вы должны идти в, условно говоря, перепрыгивать как бы через времена Российской империи, да, у вас есть только эпоха Украинской Народной Республики, потом, значит, такая пустота, и потом начинается вот эта вот символика, которая идет в прошлое.
Вот вы сейчас в какой-то мере формулируете тот комплекс обвинений, которые мы слышим. Вы выбрасываете эпоху Советского Союза. То есть вот в данной ситуации украинская армия должна опираться на украинские исторические традиции. Украинская армия должна опираться на украинские военные традиции. Да, эти традиции не были такими беспрерывными, например, как британская военная традиция. К сожалению, Украина, свою государственность, было очень много периодов, когда мы их не могли сохранить. Но это не значит, что мы должны забыть тех солдат, тех воинов, которые защищали те украинские государственные образования. Вот сейчас мы столкнулись с войной с современной Российской Федерацией. Наша армия, одним из элементов, она не может быть походить на армию агрессора. Ни внешне и ни идеологически. Очень многие моменты, очень многие якоря держали нашу армию, и некоторые еще продолжают держать вот в этом вот, скажем так, векторе русского мира. Из него нужно выходить. Выходить из него мы можем только дав нашей армии фундамент нашей военной истории. Но после того, когда, ну скажем так, один еще составляющий элемент, с людьми происходит разговор, происходит, ну хотите назовите это идеологическая обработка наших военнослужащих, когда происходит популяризаторская работа, когда происходит просветительская работа, людям это становится интересно, людям это становится понятно. То есть, например, когда появились колеровые ветрезубы.
Цветные,
да. Они были очень многим непонятны. Когда людям объяснили их логику, когда им объяснили, откуда это берется, когда наши современные военнослужащие увидели фотографии офицеров, генералов, полковников, харунжих, не просто там каких-то убогих в их представлении петлюровцев, а увидели офицеров. Увидели, что это носилось. Узнали о том, что каждый этот цвет имеет свою историю. Например, цвет украинской артиллерии красный, он уходит из 18-го, уходит в 16-е столетие. Например, черный современный цвет танковых войск, это черный цвет танковых войск во всем мире. Ну, скажем, желтый цвет сухопутных войск, это традиционный цвет украинских сухопутных войск армии Украинской Народной Республики.
Вот была армия Украинской Народной Республики, да? Ну, армия, которой на последнем этапе командовал Симон Петлюра. И была красная армия, которая воевала с этой армией. Эта армия разгромила армию НР, можно сказать, привела большевиков к власти на штыках, и потом она была переименована в Советскую армию и разделена здесь на различные округа. В августе 1991 года, после разрушения независимости Украины, эти округа Советской армии, они присягнули на верность новому государству. И вот теперь фактически это бывшая Советская армия, должна превратиться в армию Украинской Народной Республики, которая ей уже была, ее предшественники была разгромлена.
Советский бэкграунд, он очень тяжел. Его очень тяжело изводить. Объясню вот определенный пример. Наши там, военнослужащие до определенного периода, им было очень тяжело принять вот эту вот преемственность. Им было тяжело принять свою преемственность от армии, которая проиграла войну. Все любят победителей. Но когда военнослужащим начинаешь задавать вопросы, на которые они не могут дать ответы, но инстинктивно понимают суть этого вопроса, вот тогда с ними можно начинать работать. Например, очень простой вопрос. Вот Красная армия образца 21 года от войны переходит к мирному строительству. Чем занималась эта мирная армия в 1932-1933 годах на Украине?
Охраняла территорию, которая была территорией Голодомора.
То есть она была соучастником преступления? Мы имеем армию, которая совершала преступления против собственного народа определенное количество раз. На данный момент единственным периодом индульгенции моральной для этой армии является период Второй мировой войны. Если мы берем все эти действия этой армии до Второй мировой войны, то ни о какой защите социалистического отечества и речи быть не может. Это армия агрессора, это инструмент агрессивной внешней политики Советского Союза.
А что делать с периодом Второй мировой войны? Расскажите.
Очень большое количество людей имеют собственные семейные истории. Как имею ее я, имеете ее вы. Но эти семейные истории, они абсолютно различны. Если мы говорим вот об украинской армии. То есть у меня, например, один дед прошел всю войну от обороны Киева до штурма Кёнигсберга, а второй дед прошел все концентрационные лагеря от Штатлагов на территории Украины и закончил Бухенвальдом. Поэтому вот это все мы должны учесть, мы это должны все рассмотреть. Мы должны включить украинцев в общемировой контекст Второй мировой войны. Не Великой Отечественной войны, что, а Второй мировой войны. И тогда мы четко указываем, что украинцы вступают во Вторую мировую войну 1 сентября. Что украинцы начинают воевать не только в Красной армии, они начинают воевать в Польской армии, потом начинают воевать в Британской армии, потом австралийцы, новозеландцы, канадцы, американцы, поляки. Это тоже Вторая мировая война. Это тоже украинцы. Украинцы в Красной армии, позднее в Советской армии. Украинцы в Вермахте. Это тоже Вторая мировая война. До тех пор, пока мы не научимся называть определенные вещи своими именами, например, период, когда Красная армия победила армию Украинской Народной Республики, мы должны четко назвать поражением. Но при этом мы должны четко сказать, что украинская армия с 17-21 годов сражалась прекрасно. Были проблемы, были победы, были поражения. Да, война была проиграна. Вот Голодомор, Вторая мировая война, они стерли в нашей памяти память о вот этих солдатах, о солдатах 17-21 года.
Как и вообще о Первой мировой войне.
Как и вообще о Первой мировой войне. Европа сейчас эту память потихоньку поднимает. Нашим молодым солдатам им немножко проще. Офицерам, которые имеют, ну скажем так, опыт советской армии, им перестраиваться тяжелее. С ними надо работать, с ними надо разговаривать. Я там, допустим, за прошлый год, у меня прошло сотни встреч с офицерами. То есть процедура, почему там многие задаются, чем вам мешал голубой берет? И когда мы начали разговаривать с десантом, действительно, вначале было неприятие. У многих было неприятие. А потом, когда, опять же, пошла такая работа друг с другом, объяснения друг другу. И они начали рассказывать, допустим, собственные истории, то, что происходило на Донбассе. И когда, условно говоря, десантное братство, оно было расстреляно под Иловайском, десантное братство было расстреляно под Дебальцево и так далее. То есть для них вот это уже не братишки. Тот же самый голубой цвет берета десанта, это цвет предательства. Давайте опять же называть вещи своими именами. Высадка в аэропорту Рузины 21 августа 1968 года. Прикрывшись якобы цветом беретов ООН, советский десант высадился, захватил чешский аэропорт. А та часть, которая вошла в... Нужно, опять же, нужно говорить, что советский десант в то время носил береты «Марун», установленные самим Маргеловым, бордовые, как выносило во всем мире. А та часть, которая вошла в беретах «Марун», была чехами встречена как десант. Это была, по сути дела, военная хитрость. Но и вот, опять же, я говорю, вот таких вот моментов исторических, их есть очень большое количество. Это надо объяснять. Оно и касаемо символики, оно касаемо внешнего вида, то есть карманы, цвет ремня, цвет тризуба, форма фуражки, форма пуговицы, перекрещенные перначи или там булавы. Это все имеет нашу традицию.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы – историк, советник, заместитель главы администрации президента Украины Василий Павлов. Эту программу везет для вас Виталий Портников. Ну вот, вы сказали о том, что элементы украинской повстанческой армии учитываются в новых формах. В какой степени?
У нас не стоит самоцелью, например, затянуть современную украинскую армию там, в полнейшую архаику начала 20 века или середины века там, того же 20 века. Символика УПА? Она не была, скажем так, выработана на пустом месте. А точно так же люди, которые занимались идеологией УПА, формированием символики УПА, они опирались на два основных столба. Это армия Украинской Народной Республики и Украинская Галицкая армия. И вот те элементы, которые УПА, скажем так, их вела к себе, точно так же мы их взяли. Ну, в основном это тризуб во всех его вариациях, это отдельные элементы наградной системы, которая планируется к введению, и это знаки, ну, на ком, на воротник. Больше все-таки мы упор делаем на те периоды, когда Украина имела регулярную армию, на те периоды, когда украинская символика существовала открыто.
А скажите, вот даже не только российская, но и польская историография, она пытается объединить сейчас в единое целое боевой опыт украинской повстанческой армии и дивизию СС, Ваффен-СС «Галичина».
А вот это вот мы уже переходим к, скажем так, от внешнего к внутреннему. Это вопрос идеологии. То есть здесь уже, это, тут уже включается в чистая пропаганда, чистая, ну, просветительская работа. То есть людям нужно очень четко объяснять, что украинская повстанческая армия – это одно. Организация украинских националистов – это другое. 14-я дивизия Ваффен-СС «Галичина» – это третья. 15-я казачья дивизия Ваффен-СС – это четвертая. 29-я русская дивизия СС – это пятая. 30-я русская дивизия СС – это и так далее, и так далее. То есть, когда мы говорим о украинской повстанческой армии, нужно четко указывать, что это движение сопротивления украинцев во Второй мировой войне. Одна из форм. Если мы говорим о дивизии СС «Галичина», мы четко, это не скрывается, мы четко это рассказываем, это форма коллаборации части украинского населения во Второй мировой войне. Мы не имеем, скажем так, и никаких мыслей о том, чтобы символика Ваффен-СС, дивизия «Галичина», попала в украинскую армию. Это, во-первых, во-вторых, ее и нет. Должны ли мы изучать боевой опыт дивизии СС «Галичина»? Мы должны, но в той же самой мере, в которой мы изучаем боевой опыт там, советских дивизий, которые действовали на территории Украины.
Или вермахта. Или вермахта.
Если мы возьмем, ну, там, просто бой под Бродами, как чисто военный элемент, то действия группы прикрытия противотанкового дивизиона дивизии СС «Галичина» крайне интересны. Как в течение 10 часов ограниченная группа людей могла сдерживать одну танковую армию, не самую плохую во Второй мировой войне. То есть, опять же, судьба украинцев, которые вышли из Бродовского котла, часть из них продолжала сражаться на стороне вермахта дальше, часть попала в плен, часть ушла в УПА, часть вообще предпочла забыть о том, что это было. Опять же, это тот момент, это трагедия отсутствия украинского государства. Украинский солдат не сражался, солдат, я говорю, солдат, воин, да. Он не сражался за интересы Украины в рядах дивизии СС «Галичина». Ну, точно так же он не сражался за, да простят меня ветераны, за интересы Украины в рядах советской армии.
Ну, вы согласитесь, что люди могли тогда думать иначе, потому что для них Украинская СССР была Украиной, тех людей, которые сражались с советской
Для
армией.
Них Украинская СССР была Украиной. Опять же, мы об этом наоборот говорим. Точно так же целая группа советских героев Второй мировой войны, украинцев, постепенно сейчас имплементируется в наш украинский контекст Второй мировой войны. Ну, скажем так, наиболее простой, наиболее приемлемый для всех вариант Иван Кожедуб. Советский летчик, лучший из союзников, воевавший против нацистов, не совершавший военных преступлений против мирного населения.
Я знал Ивана Кожедуба и хорошо помню его выступление на съезде народного депутата в СССР с такой жесткой поддержкой наиболее консервативных элементов в Советском Союзе.
Вы понимаете, ну, я вам сказал это первое имя, потому что это имя сейчас носит, например, Харьковский университет. Вот видите, вы сразу очень четко сказали, как человек, находящийся, ну, скажем так, в политике, в сфере политических интересов, вы сразу указали на очень узкие моменты.
Для маневра.
Для маневра. Да. И мы точно так же, и вот беря любого украинца из Второй мировой войны, мы оказываемся перед огромнейшим количеством проблем.
Как со стороны украинской повстанческой армии, так и со стороны советской армии.
Ну, например, вот смотрите, мне есть, например, человек, который лично импонирует мне, который импонирует очень многим людям. Петро Дьяченко, командир полка черных запорожцев в 17-21 годах. Для Украины это герой из героев. Это человек, на биографии которого можно было бы воспитывать людей. Все, что было сказано до НОО, не считается. Апрель 1945 года он абсолютно добровольно идет служить в вермахт и возглавляет противотанковую бригаду за Вильную Украину.
Ну вот это такая проблема.
Это такая проблема.
А вот руководители партизанских объединений советских, Сидор Ковпак и Алексей Федоров. Разные тоже люди делают.
Советское партизанское движение — это вообще отдельная страница нашей истории. Вот, например, вчера мы отмечали 75-ю годовщину событий в Корюковке. Мы должны четко сказать, что эта трагедия стала возможна только благодаря действиям советских партизан. Она была спровоцирована действием советских партизан. Если сейчас поднять весь тот объем документов, которые у нас есть о советском партизанском движении, то это движение точно так же сразу автоматически попадает в разряд, мягко говоря, противоречивых. Чем они занимались. Опять же, украинская армия может себе позволить такую роскошь, не включать в свой пантеон героев людей, представляющих украинское партизанское движение. Объясню почему. Потому что украинское партизанское движение, советское, в годы Второй мировой войны, полностью контролировалось НКВД. Наркоматом внутренних дел, Министерством государственной безопасности. Это была абсолютно отдельная неармейская структура. Здесь, скажем так, вот путем, да, это, можно сказать, это манипуляции. Это перепрограммирование сознания, это перепрошивка.
Ну, скажите тогда, назовите мне еще какое-нибудь имя. Вы назвали Кожедуба, назовите имя еще какое-нибудь.
Ну, например,
из советского пантеона.
Из советского можем назвать, например, Иван Дубинда. Дальше мы, и отходя от Кожедуба, мы начинаем получать вопросительные знаки даже со стороны людей, которые считают, что не знают советскую военную историю. Иван Дубинда – это летчик-штурмовик, одновременно герой Советского Союза, полный кавалер Ордена Славы. Это легендарный просто человек сам по своей биографии. И если мы опустимся на уровень ниже командующих фронтами,
ниже генералов,
командующих, да? армией, мы начнем находить солдат, сержантов.
Ну вот все полные кавалеры Ордена Славы украинцы подходят под это?
Подходят.
Потому что это солдаты,
это
которые...
Это солдат. Это украинец, который в период отсутствия государственности честно выполнял свой долг как солдата. Точно так же украинец, служивший в Российской императорской армии в Первую мировую войну. Точно так же украинец...
Семен Будённый?
Полный георгиевский кавалер? Семен Будённый не был украинцем. Ну, не был он украинцем. Он казак. Это отдельная совсем группа. Но смотрите, если мы берем гражданскую войну, опять же, если этот человек не сражался против армии Украинской Народной Республики, он абсолютно имеет возможность попасть в список украинских героев. Но одно маленькое «но». То есть, например, тот же там, «герой-освободитель» в кавычках Киева Николай Ватутин в 20-м году в составе Полтавской пехотной школы боролся с частями армии
украинской. А военнослужащие армии Гетмана Карапатского, армии украинского государства, они кто? Герои или предатели?
Военнослужащие – это одна из страниц украинской военной истории. Отказаться от Скоропадского мы не можем, потому что это человек, который создал такое явление, как вельноказацтво. Это человек, который создал один из первых украинских корпусов в Российской императорской армии. Это человек, который заложил основы регулярной украинской армии, украинского военного образования. То, что внутри нашего государства происходили определенные проблемы, и одна часть общества не признавала другую, это один аспект. Но если мы рассмотрим украинских офицеров, которые из армии Украинской Народной Республики плавно перекочевали в армию Гетмана Скоропадского, и потом точно так же плавно перекочевали в армию Второй Украинской Республики, то это будут десятки тысяч людей.
И вот это вот будет та преемственность, о которой это мы стараемся.
Мы говорим о той преемственности. Но опять же, мы не должны забывать и тех солдат, которые воевали в Советской Армии. Как их включить в общий концепт современной Украины, это надо думать. Но этих людей мы постепенно, они втягиваются. Когда начинаешь им объяснять, в чем, скажем так, их проблемность, а в чем их героизм, опять же, это люди легко понимают. Потому что если мы, например, берем один из таких символов Украины во Второй мировой войне, Иван Черняховский. Этот человек, по моему мнению, у него не должно быть в сонме украинских героев. Почему? Он лично ответственен за преступления советской армии на территории Восточной Пруссии, как командующий Третьим Прибалтийским фронтом. Мы анализируем генералов, мы анализируем офицеров. И точно так же это касается и армии Украинской Народной Республики. Мы не берем всех там без отбора и указывая, что если он сражался на стороне Украины, он однозначный герой. Опять же, там не, все, там не было ни у кого прямой судьбы.
Можно я вот так подсуммирую нашу беседу, что автоматически героя в новой украинской армии не будет?
Не будет.
Я напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был историк, советник заместителя главы администрации президента Украины Василий Павлов. Спасибо, что были с нами сегодня.
Спасибо вам.
Эту программу для вас провел Виталий Портников. Всего доброго и до новых встреч.